Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. Гость программы «Лицом к лицу», которую мы записываем в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, председатель Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Ему вопросы задают Кэти Хатиашвили, корреспондент грузинской газеты «Прайм Тайм», и Тихон Дзетко, корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». Олег, добрый день. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Добрый день.
И, конечно же, мы записываем эту программу тогда, когда в центре обсуждения Парламентской ассамблеи Совета Европы срочные дебаты по ситуации в Беларуси и по тем возможностям, которые Европа может использовать, чтобы оказать давление на белорусские власти, чтобы они выполняли какие-то свои обязательства в сфере прав человека, чтобы более гуманно обращались с заключенными и, собственно, чтобы всего того, что последние пару месяцев там происходит, не было или это было исправлено. Ну, перед тем, как мои коллеги начнут Олегу задавать вопросы, я по традиции расскажу немножко о биографии нашего гостя. Олег Гулак родился в 1967 году, окончил юридический факультет Белорусского государственного университета в 1989, потом был юристом на заводе «Камертон» в городе Пинске, там же начал активную общественную деятельность, вступив в начале 90-х в Социал-демократическую партию Белоруссии. И в 96-м году создал и возглавил отделение Белорусского Хельсинского комитета в Пинске, через год переехал в Минск. С 2008 года председатель Белорусского Хельсинского комитета. Ничего не переврал?
Да, все правильно.
На самом деле, конечно, очень интересно, чем вы еще занимались, кроме такой вот совсем общественно-политической жизни. То есть, грубо говоря, вот профессия – это только юрист на заводе «Камертон» или что-то все-таки еще?
Нет, профессия – это больше, чем на заводе «Камертон», и этой профессией я занимаюсь все это время. Я работал юристом после завода, работал юристом в частном бизнесе, в разных бизнес-структурах. Потом эти же и знания, и образ мысли, и подходы были нужны и востребованы в моей правозащитной работе, в моей общественной работе. То есть, в принципе, это мой... Ну, таким, я таким образом думаю.
Понятно. Ну что ж, коллеги, пожалуйста, Тихон Дзетко.
Давайте я начну. Мой первый вопрос касается не событий, которые здесь развиваются в Парламентской ассамблее Совета Европы, а скорее тех событий, которые развивались в Минске. Вы знаете, когда развивался газовый конфликт между Москвой и Киевом несколько лет назад, была ключевая дата, над которой все задумывались и не понимали, что, собственно, произошло 4 января. Если перенести это на то, что произошло в Минске, где я был во время президентских выборов, мне интересно, что произошло, что побудило президента Лукашенко за 40 минут разгона акции на площади независимости похоронить всю ту политику налаживания отношений с Европой и Соединенными Штатами, которая продолжалась последние два года. И ход предвыборной кампании абсолютно не предвещал подобного развития событий. Какой ответ у вас есть на этот вопрос?
Да, это как раз тот вопрос, который сейчас, в общем-то, всех мучает и беспокоит. И я не думаю, что мы найдем это. Что мы на сегодня найдем какой-то однозначный ответ на это все. Поскольку в самом деле мы наблюдали, например, эту избирательную кампанию, видели, что в ней есть определенные положительные изменения. Да, она стала более либеральной, вот та часть, которая публичная, скажем, та часть, где кандидаты работали со своими избирателями, могли работать. Вот эта часть была более свободная, более либеральная. Конечно, выборы по-прежнему не были выборами в том смысле, что если их рассматривать как инструмент потенциальной смены власти, да, эти процедуры не могли привести к каким-то вот подобным результатам. Но все-таки это был большой шаг вперед по сравнению с тем, что было раньше. И действующий президент терпел, вынужденно терпел, как его критиковали, в том числе в прямом эфире, пускай недолго, но в течение часа кандидаты имели возможность в государственном эфире высказывать свои программы, свою критику. И потом вдруг произошло то, что произошло, это было шоком. Мы к этому также не готовились, как бы ничто не предвещало беды, говоря словами классика. Я думаю, что эти события надо рассматривать как-то в контексте общей ситуации, которая происходила. И тут важно отметить, что это первые выборы за долгое время, ну, как бы, наверное, первые выборы за последних 15 лет, когда, может быть, чуть меньше, когда на белорусском политическом поле активно играли российские структуры. Мы видели в ходе этих выборов всякие фильмы, подготовленные про белорусского президента. То есть мы видели, ходят слухи о том, что Кремль или какие-то там кремлевские деньги подпитывали часть белорусской оппозиции. Вот. Мы видели откровенный наезд со стороны российских элит на Лукашенко. И потом вдруг это все закончилось за неделю до выборов подписанием соглашений экономических. Совершенно по-другому повел себя и господин Лукашенко. Я думаю, что и то, что произошло на площади, оно как-то взаимосвязано с этими событиями. Это может быть взаимосвязь несколькими способами. Либо Лукашенко успокоился в том смысле, что тылы с Россией надежно закрыты, и значит, можно не бояться санкций со стороны Европы или замораживания отношений. И поэтому можно себе позволить таким образом действовать. Либо есть такая версия, что российские спецслужбы могли спровоцировать Лукашенко на такие действия для того, чтобы закрыть для него возможности контакта с Европой.
Через окружение, ориентированное на старшего сына, если я правильно понимаю.
Ходят слухи про старшего сына, но это как раз тема в Беларуси очень непубличная, очень закрытая, информации очень мало, поэтому я тут пока не готов комментировать.
Ну, мы ровно здесь затем и собрались, чтобы непубличные и закрытые темы обсуждать. Я вот хотел бы свои те самые 5 копеек вставить. Вот можно ли говорить о том, что вы склоняетесь ко второй версии, потому что я так смотрю на вас и думаю, что именно так. И дело в том, что если да, то вы всего лишь попадаете в компанию очень многих политологов, которые говорят то же самое, и судят они, видимо, потому что Александр Лукашенко был не успокоившимся, а очень-очень нервным эти все дни, когда произошло то, что произошло. И вроде бы, если он бы гарантировал свои российские тылы, то чем ему, собственно, беспокоиться? А здесь он, ну, он был расстроен тем, что произошло. Он был расстроен, напуган немножко, встревожен, комментировал очень зло. Ну, например, он ответил очень так неприятно Медведеву на своей пресс-конференции, постинаугурационной, как бы пресс-конференции победителя. Как вам кажется, зачем Россия, если она так сыграла, зачем она так сыграла? И к чему это, в конце концов, может привести? Будет ли Лукашенко терпеть такую игру?
Я думаю, что эта версия вполне вероятна, вполне может иметь право на существование, потому что, в том числе потому, что буквально за 2-3 дня до 19 числа никто из достаточно высокопоставленных лиц из администрации, ну, тех, кого можно отнести к такому, условно говоря, к либеральному крылу, никоим образом, на мой взгляд, этого не допускал. То есть, и таких мыслей даже не было, потому что у меня были некоторые встречи, были некоторые разговоры, из которых, ну, ничего такого подозрительного, ничего такого, что могло бы быть расценено как вот подготовку такого варианта, просто ничего такого не было. Для чего это было сделано? Но давайте смотреть по последствиям. Что мы сейчас имеем? Сейчас мы имеем Александра Григорьевича Лукашенко, которого в Европе, с которым в Европе никто сегодня разговаривать не будет. Ну, кроме как о освобождении политзаключенных. Это единственная тема, которую готовы с ним даже не обсуждать, скажем, а ему высказывать. Это значит, что никаких маневров, никаких возможностей там сыграть, сманипулировать ситуацией для того, чтобы какие-то дополнительные козыри получить в торге с Россией, у белорусского президента нет. Разговоры про Китай, про, там, про Венесуэлу и другие страны третьего мира, они, ну, больше для самоуспокоения, по-моему, чем реальные экономические варианты. И в этом смысле логика российских спецслужб может быть понятна, потому что, да, вот они получили почти неограниченную возможность влияния на белорусского президента.
Ну да, вот это я и спрашиваю, как долго, и зная характер Лукашенко, вообще долго ли он будет это терпеть?
Наверное, терпеть он не терпел бы этого ни минуты, если бы были такие возможности.
То есть он загнан в угол?
Пока да. Он, конечно, будет искать возможности выхода из этой ситуации. Но как бы тут же тоже, если мы придерживаемся такой версии, то очевидно, что когда он разрешал, санкционировал такие жесткие действия в отношении демонстрантов, это было неадекватными действиями. Вот это его действие было неадекватным. И, ну, это само по себе опасно, когда страна является заложником одного человека, который может, действия которого могут быть неадекватными, но и трудно прогнозировать будущее действие.
Пожалуйста, Кэти Хатиашвили.
Спасибо. Так как я из Грузии, я симпатизирую Лукашенко только из-за того, что он не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, это несмотря на давление со стороны России. Вот сейчас эта суматоха наводит на мысль, что вот может быть Россия мутит там воду из-за того, чтобы поймать золотую рыбку и загадать стрежелание, может быть. И может быть он, как вы думаете, Лукашенко будет, он подастся на такие, на давление России?
Ну, если я вас правильно понял, в смысле признания.
Да, в смысле признания, да.
Конечно, это какая сфера как бы совсем оценочная, да, но я думаю, что не надо преувеличивать непризнание Осетии и Абхазии Белоруссию. Поскольку тут вопрос, на мой взгляд, не столько в ценностной плоскости, сколько, опять же, в сфере вот, выгоды на данный момент. Конечно, давление было большое, можно по косвенным сведениям судить об этом, но, насколько я понимаю, была достаточно принципиальная позиция со стороны Европы, во-первых. Во-вторых, как раз признав Абхазию и Осетию, белорусский президент лишался той же самой возможности маневра. Да? То есть, когда есть этот подвешенный вопрос, на нем можно играть, можно что-то выторговывать. Поэтому, мне кажется, к сожалению, это не в плоскости ценностных ориентиров лежит. А, соответственно, в случае, когда карта ляжет по-другому, то можно ожидать и таких действий. Ну, надеюсь, что этого не будет.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», в которой председатель Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак отвечает на вопросы Кэти Хатиашвили из газеты «Prime Time Грузия» и Тихона Дзитко, корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». Тихон, пожалуйста.
Я хотел бы вернуться к событиям на площади 19 числа. Впечатление, которое складывалось у меня и многих моих коллег, которые там же вместе со мной наблюдали за происходившим, заключалось в следующем, что у тех людей, которые повели за собой жителей Минска и других городов, которые пришли на Октябрьскую, затем дошли до площади независимости, у этих людей не было ни плана, ни четкой программы, ни четкой стратегии того, как события будут развиваться. И если накануне митинга многие из тех, кто теперь находится в СИЗО КГБ, в разговорах со мной говорили о том, что они готовят второй Майдан. По факту происходившее ни на второй Майдан, ни на нечто похожее на второй Майдан ни разу не походило. Не кажется ли вам, что в этом отчасти, в том, что произошло, отчасти и ответственность самих лидеров оппозиции, которые пришли туда без четкого понимания, зачем они пришли и что они могут предложить людям, которые на площадь вышли?
Ну, во-первых, есть такая моральная проблема. Люди сейчас сидят явно по политическим мотивам. Да, это немножко осложняет возможность такого свободного анализа этой ситуации. Это, конечно, надо учитывать. Я как правозащитник, наша организация правозащитная, мы не участвовали в планировании этой площади. Я не знаю сценариев, какие готовились. Мы вели независимый мониторинг выборов, мониторили ситуацию на площади. Вот. Я могу говорить о том, что я видел, о том, что видели наши наблюдатели, о том, что, ну, как бы, какие выводы можно сделать после вот, по прошествии этого уже периода времени, посмотрев множество видеоматериалов. Наверное, на лидерах оппозиции лежит определенная моральная ответственность за то, как это происходило. Я имею в виду то, что... Да, очевидно, никакого сценария, серьезного сценария, продуманного, интересного сценария политического использования вот этой площади не было. Но тут, правда, надо вспомнить еще то, что за полчаса до окончания выборов один из кандидатов, Владимир Никляев, был жестоко избит. Очевидно, к этому имели отношение спецслужбы белорусские. И его единственный вариант, почему это произошло, это для того, чтобы его не пустить на площадь. Скажем, сейчас мы можем гадать, что, может быть, у него был этот сценарий, и это было сделано для того, чтобы не допустить возможности такого сценария. Может быть, это было сделано для того, чтобы не помешать, чтобы он не помешал сценарию тому, который развивался. Потому что все-таки складывается впечатление, что... Было какое-то вот какое-то влияние на те процессы, которые происходили. Потому что люди собрались на площади независимости, как вы говорили правильно, но там был залит каток на всю площадь, и была включена громкая музыка.
На Октябрьской.
На Октябрьской, да. На Октябрьской площади был каток залит, и была такая громкая музыка, были массовые гуляния, организованные властями, хотя они знали, что там туда собираются прийти люди, которые протестуют против фальсификации выборов, которым, поскольку туда призывали кандидаты. Так вот, на этой площади, в принципе, ничего проводить было невозможно, наверное. Ну, даже невозможно было отдавать четкие распоряжения, куда идем, как и что делаем, потому что звучала эта громкая музыка. Потом люди очень быстро пришли к площади независимости, и там тоже оказалось, что никакого сценария, как удержать людей, чем людей занять на площади, у кандидатов не было. Зато у кандидатов было настойчивое желание идти на переговоры в доме правительства. С кем переговоры, о чем переговоры, вопрос, но такое желание было.
Тут я хотел спросить вот о чем. В России правозащитники тоже очень долго говорили о том, что они как раз не имеют отношения к политическим действиям, даже когда... Стратегия 31 в свое время началась, ее начинала именно политическая сила, а именно запрещенная национал большевистская партия, и те, кто решил, что стратегия 31 для них тоже подходит. Со временем первенство в реализации стратегии 31 взяли все-таки правозащитники, а именно ваши коллеги, московская хельсинская группа, Людмила Алексеева. Вот что у вас там в Беларуси с этим происходит? Как вы делите правозащиту и политику, если давят примерно одинаково одних и тех, и других?
Да, на сегодняшний день возможность проводить в Беларуси какую-то политику, то есть политическую деятельность, эта возможность крайне затруднена. Поэтому политические партии все больше выглядят как такие больше правозащитные организации, то есть они больше, больше кричат о правах человека, больше занимаются проблемой прав человека, чем реальной политической деятельностью, поскольку они вне системной политики. Но как бы между нами, тем не менее, есть серьезная разница, потому что мы говорим о правах человека, потому что это наша цель, политики говорят о правах человека, поскольку для них это средство. То есть в этом мы, конечно, отличаемся.
Можно ли говорить, что в силу этого, например, вам с белорусскими там, коридорами власти, даже не будем личности называть, говорить легче, чем политикам, потому что от вас не боятся, скажем так, там, не знаю, попыток свержения?
Может быть, наверное, в какой-то степени это так. Ну, я не знаю, какие есть неофициальные контакты у политиков с представителями власти. Мои контакты достаточно официальны. Я член общественно-консультативного совета при главе администрации президента. Ну, это отдельный разговор об этом органе.
Что не помешало вас арестовать во время событий, которые происходили?
Не помешало, конечно. Поэтому, я говорю, про этот орган можно отдельно говорить. Говорить, это интересная тема, специфический орган, но, тем не менее, я в него вхожу, поскольку считаю, что от этого может быть польза. И, например, говоря о выборах, мы наблюдая выборы, мы отмечали и положительное, и отрицательное. Если мы по-прежнему видим, что выборы не стали выборами, мы это говорим. Но в то же время, если мы видим, что в избирательной кампании была определенная либерализация, были определенные послабления и больше свободы, мы это тоже отражаем. То есть наша задача быть объективными. Политики, конечно, выпячивают проблемы и умалчивают, если есть какие-то положительные изменения. Но, к сожалению, скажу, что положительных изменений гораздо меньше, чем хотелось бы и чем это, в принципе, было бы возможно.
Можно ли говорить о том, что после событий для правозащитников чистого плана таких вот, опять же, хельсинской группы жизнь усложнилась серьезно?
Усложнилась жизнь в первую очередь тем, что сейчас нет ощущения уверенности в завтрашнем дне. Вот то, что происходит в стране последний месяц, так сконцентрированные репрессии, как бы немножко, конечно, пугают. И вот атмосфера страха, она вновь появилась в нашей стране и стала серьезным фактором.
Ну что же, о том, как излечиться, может быть, от этого страха, что может Европа сделать в смысле какого-то давления на режим Александра Лукашенко, мы поговорим во второй части нашей программы, сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Что такое современный университет? Зачем нужны федеральные и научно-исследовательские университеты? Улучшит ли объединение вузов качество высшего образования в России и какие преимущества дает учеба в университете? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 30 января в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Казани возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 4 человек при пожаре в пивном баре «Лепрекон» в ночь на воскресенье. По предварительным данным, причиной пожара стала оставлена на диване непотушенная сигарета. Личности погибших установлены, один пострадавший госпитализирован. В Лондоне у здания российского посольства сегодня состоится митинг в поддержку демократических свобод в России. Как сообщил Радио Свобода координатор акции Андрей Сидельников, участники митинга помянут жертв недавних терактов в Москве, а также выразят протест против приговора экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. В понедельник более 500 000 московских школьников останутся дома из-за объявленного в связи с эпидемией гриппа карантина. Отменяются также занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах. В Минске двое политзаключенных, отпущенных ранее из СИЗО КГБ под подписку о невыезде, помещены под домашний арест. Это экс-кандидат президента Беларуси Владимир Никляев и жена другого бывшего кандидата президента Андрея Санникова, журналистка Ирина Халип. Израиль надеется сохранить мирные отношения с Египтом, несмотря на массовые беспорядки и демонстрации с требованием отставки египетского президента Хосни Мубарака. Главы многих европейских стран и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвали Каир не применять силу против невооруженных демонстрантов. За 6 дней волнений в Египте в столкновениях между манифестантами и полицией погибли более 100 человек, свыше 1000 ранены. В Каире в ходе массовых беспорядков от огнестрельного ранения погиб сотрудник посольства Азербайджана. МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Египет. Парламент Ирана сегодня утвердил в должности министра иностранных дел главу атомного ведомства Али Акбара Салихи. В Германии в железнодорожной катастрофе на северо-востоке страны погибли по меньшей мере 10 человек, более 30 ранены.
В эфире программа «Лицом к лицу», выпуск, который мы записываем на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. И гость нашей программы – председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак. На вопросы ему задают Кэти Хатиашвили, корреспондент грузинской газеты «Прайм Тайм», и Тихон Дзитко, корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». Ведет программу Данила Гальперович. Еще в первой части, и мы довольно много все-таки уделили внимания именно событиям прошлого года, а хочется поговорить о том, что Европа сделала. Может. Мы знаем, что ПАСЕ обсуждала белорусскую тему, мы знаем, что вообще к этой теме приковано внимание Европы уже больше 1,5 месяцев. Что, по-вашему, Европа может сейчас сделать в смысле изменения ситуации для тех людей в Беларуси, которые находятся в заключении, и вообще во взаимодействии с Александром Лукашенко?
Это вопрос, на который нет простых ответов, на мой взгляд. В первую очередь потому, что у Европы с Беларусью или у Беларуси с Европой так и не сложилось тесных отношений. Мы не успели войти в Совет Европы, мы не успели, соответственно, мы не взяли на себя обязательства перед Советом Европы. Мы не успели создать достаточно тесную экономическую интеграцию с Евросоюзом. По-прежнему влияние России экономическое серьезно превалирует над Евросоюзом. Если как бы объемы торговли, это еще далеко не все показатели. Реальная зависимость от России очень высокая. И поэтому в этой ситуации, конечно, ожидать, что Европа там росчерком пера решит белорусские проблемы, невозможно. Но в то же время, что очень важно, на мой взгляд, Европа должна помнить о своих принципах, о своих ценностных подходах, и эти ценности должны, исходя из этих ценностей, должны приниматься действия. Хотелось бы, чтобы был найден такой путь, который бы позволил и указать на недопустимость продолжения подобной политики в дальнейшем, но в то же время очень важно не допустить изоляции страны от европейского пространства, от европейских ценностей, как это было в 1996 году. Вот этот сценарий мы уже проходили, и, к сожалению, он не был эффективным.
Кэти Хатиашвили, пожалуйста.
Как вы думаете, Европа не должна дать шанс Беларуси, потому из-за того, что вот сейчас давление очень высокое на Беларуси, и в Европе, наверное, это очень хорошо понимают.
Вы понимаете, что такое дать шанс? Конечно, несмотря на все то, на все те страхи и на все те безобразия, которые творились от имени властей на белорусских улицах и творятся сейчас, потому что важно помнить, что это были события не прошлого года. Сегодня в стране продолжаются обыски, сегодня в стране сидят политзаключенные. Так вот, это все страшно, но задача попытаться исправить то, что произошло, и еще больше задача сделать так, чтобы в будущем было лучше. Поэтому и санкции, и меры, и влияние, и давление, о котором сейчас говорится, должно быть ориентировано именно на эту цель. не просто наказать за то, что вот ты плохой, вот вы так сделали, поэтому вот вам по рукам и по голове. Конечно, должен быть шанс, но, по-моему, пока проблем с тем, что шанса не дают, нет. И Евросоюз, и Совет Европы как раз оставляют двери открытыми.
Кити, пожалуйста.
Знаете, что вот что изменилось бы, если бы Лукашенко не выбрали бы сейчас? Вот какая была бы будущее у Белоруссии? Это я спрашиваю из-за того, что, например, в Грузии радикалов в оппозиции финансирует и поддерживает вас, во всяком случае, именно Россия. И хотя они и Бурджанадзе, и Нугайдели отрицали связи с Россией, а сейчас уже об этом они афишируют свои связи. Вот как вы думаете, нет таких проблем в Белоруссии тоже? То есть не финансирует же ли Россия радикалов, оппозиционеров?
Я не знаю, насколько возможно сейчас на выборах в Грузии переизбрать или избрать другого президента, но в Беларуси это невозможно было. На этих выборах это было невозможно. Поэтому как бы рассуждать в категориях, а что, если бы его не избрали, мне трудно. Я думаю, что даже в этом нет смысла. На сегодняшний день просто страна находится в такой ситуации, что это было невозможно. Но, как я уже говорил в первой части, как раз в этих выборах мы увидели влияние участия России в политических процессах Беларуси. И разговоры о том, что часть оппозиции финансировалась из России, эти разговоры идут. Естественно, документов мы не видели. Кстати, пока и официальная пропаганда говорит о заговоре польских и немецких спецслужб. Россия пока еще... Пока с ней дружба, Россия не вспоминается. Вот. Но еще раньше президент говорил о том, что называл фамилии политиков, которые финансируются из России.
Знаете, что можно сделать, если Россия давит, а Европа вытесняет? Вот тут непонятно как-то.
Мы об этом как раз и говорим. Когда Европа применяет какие-то воспитательно-наказательные меры, необходимо помнить, что давление на Беларусь может привести к вдавливанию в Россию. Потому что с одной стороны давят, а с другой стороны как раз ворота открываются. И это фактор, который достаточно серьезно влияет на... Очень серьезно влияет на политику, на то, что делают белорусские власти. Надеюсь, что у них есть или будет, или появится в ближайшее время понимание, что при всем достаточно жестком ценностном подходе со стороны Европы, но с Европой дружить перспективнее и безопаснее, чем с Россией.
Недавно буквально я разговаривал с таким довольно известным во всех, наверное, рядом находящихся с Россией государствах политике, с Константином Затулиным. У него было такое высказывание, что России нужно воспитывать в Белоруссии политические силы, которые бы были более настроены на интеграцию с Россией, чем действующий президент. Пока больше, чем кандидат Лукашенко, как он сказал это, говоря о выборах, о связях с Россией не говорил никто. Все остальные говорили о меньших связях с Россией. Вот как, по-вашему, возможно, что Россия начнет массированное, мощное свое лобби поднимать в Белоруссии и таким образом создаст угрозу вот самому режиму? Ну, собственно, как это, например, было в Украине недавно.
Я все-таки считаю, что Россия уже начала это свое массированное лобби, массированную кампанию, и мы видели это в этой избирательной кампании, и как минимум два кандидата в президенты серьезно уделяли серьезное внимание в своих программах как раз российскому вектору, необходимости развития дружбы с Россией, взаимодействия там, экономических и политических и так дальше. Раньше этого не было. Раньше белорусская оппозиция была более цельноевропейско ориентированная. Это во-первых. Во-вторых, давление же может быть с разными целями. Да? Вот если мы говорили о Грузии, наверное, там давление делается с целью сменить президента. Да. В Беларуси такая такая версия или такой сценарий начал гулять еще весной прошлого года, то есть еще за полгода до избирательной кампании, о том, что вот версия, сценарий такой, что Россия не признает выборы, Россия решила поменять президента в Беларуси, и это будет серьезно работать на этом направлении. Как бы выглядело это все-таки слишком просто. И жизнь это подтвердила. Очевидно, что целью этой всей кампании было не сменить, а просто надавить на Лукашенко, заставить сделать его более сговорчивым. И, к сожалению, им это удалось. Этот сценарий был... Вот как раз этот подход был эффективным. Они добились того, чего хотели.
Тихон Зетко, пожалуйста.
У меня еще один вопрос, который касается отношений Беларуси и Запада. Давайте, если мы обратимся к истории, не столь отдаленной, то вспомним, что после 2006 года и выборов 2006 года, когда также был разгон, и также были аресты, и господин Козулин оказался в тюрьме, и не только он, была аналогичная жесткая и, казалось бы, бесповоротная реакция Запада, но уже спустя два года появилась программа «Восточное партнерство», визиты Бенито Феррера-Вальднер в Минск и прочее. Не кажется ли вам, что в ближайшем будущем, через год или через полтора, мы можем увидеть и здесь то же самое, при том, что не увидим смены вектора политики Лукашенко в сторону какого-то либерализма, если угодно?
Я думаю, что, ну, во-первых, год-полтора – это достаточно большой срок, учитывая ту ситуацию, в которой сейчас белорусские власти находятся, опять же, возвращаясь к теме России. И за это время может утечь достаточно много воды. Но, в принципе, наверное, так оно и будет, так, как вы говорите. Опять же, мы вернемся, Европа нацелена на возврат к диалогу. И, по-моему, это очень правильно, потому что в конце концов, воевать с президентом, там, как его фамилия, Лукашенко или какой-то другой, да, то есть сам факт вот воевать с одним человеком, который в это время находится у власти, это далеко от того, чтобы реально приближать страну к европейским ценностям. Ведь никакой бы, даже при том, что в Беларуси, конечно, Лукашенко единовластный хозяин, но тем не менее, это большая страна, в которой почти 10 миллионов человек, и от того, насколько развито гражданское общество, от того, насколько политические партии там понимают свою роль и могут что-то делать, и в итоге развитие страны от этого всего зависит в комплексе. И изоляция страны не позволяет вот весь этот комплекс развивать. И в любом случае будущее за диалогом, за формами, разными формами взаимодействия, которое бы позволяло не изолировать гражданское общество, не изолировать людей и таким образом развивать эти европейские ценности, пускай даже в таких неблагоприятных условиях, которые сейчас есть в Беларуси.
Как разрешить эту дилемму в случае Лукашенко? Не давить останется так, как есть, давить... обозлиться и...
Что будет?
Конечно, это сложная дилемма, это постоянная дилемма, как и вообще все в демократии. Да? Весь этот демократический процесс, он очень непростой и неоднозначный.
Но белорусы лучше... хотят демократии? Я имею в виду не люди, которые живут в Минске и, скажем, еще там заметно больших населенных пунктах, а, что называется, деревенская Беларусь. Вот они демократию хотят, или все-таки им важно, что вот такой вот добрый, но суровый лидер надолго, стабильность?
Наверное, тут вопрос в том, может ли быть без демократии долгий и такой суровый лидер и надолго, и хорошо, чтобы все было. У меня в этом есть большие сомнения, и я думаю, что все-таки демократия нужна. И люди, даже если они сегодня, им интереснее получить повышение пенсии 3 раза в течение года перед выборами, но в конце концов понимание необходимости демократии все равно присутствует, и те десятки тысяч людей, которые вышли в Минске на площадь, это показатель. По разным оценкам это было 30 до 40 тысяч, ну, в пиковой ситуации. Вот эта дилемма, разговаривать или давить, она не, как бы, нет, не имеет простого ответа, на мой взгляд. Но у меня все-таки, я все-таки оптимист в том смысле, что Беларусь, в отличие от России, в гораздо лучших условиях находится. Во-первых, у Беларуси нет нефти и газа, который является главным врагом демократии. Это заставляет думать и выстраивать правильные экономические отношения, правильную систему управления, а не жить на дармовых источниках из недр. И в этом смысле это хорошо. Беларусь – маленькая страна, которая не может жить за железным занавесом, и белорусские власти это понимают. Необходима модернизация экономики, необходима модернизация системы управления. Это все есть только в Европе. Только в этой части мира можно полезные вещи для себя взять. Поэтому, может быть, это не будет так быстро, как хотелось бы, но мне кажется, все-таки выбор в ту сторону.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», в которой председатель Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак отвечает на вопросы Кети Хатиашвили, корреспондента грузинской газеты «Прайм Тайм», и Тихона Дзитко, корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». Кети, пожалуйста.
Вот как я вижу Лукашенко, да, я вижу его как вот игрока крупного масштаба. Он иногда может договориться с Россией, потом сказать, что нет, мы вот передумали что-то. Вот насчет, вы говорили насчет партии оппозиции. Вот как вы думаете, вот самая главная проблема – это Лукашенко, что вот люди боятся, политики боятся его, или же сами политики, которые очень слабы и не могут сдвинуть демократию с мертвого места, так, если можно выразиться?
Опять же, я думаю, что надо комплексно рассмотреть этот вопрос. Конечно, можно критиковать и нужно критиковать белорусскую оппозицию, но я думаю, что ни в одной стране не может... Примерно так в течение 15 лет внесистемно существовать оппозиция и быть развитой, и быть влиятельной, и на что-то, ну, и быть реальным инструментом, да, потому что в нашей стране, вот примерно так с 97-98 года, оппозиция просто вытеснена из всех реальных процессов, и ее удел – это исключительно вот уличные акции и критика в Европе. И одно. Второе, белорусская система регулирования политики выстроена очень эффективно в том смысле, что оппозиция отсечена от внутренних ресурсов. Национальный бизнес, в отличие от практически всех постсоветских стран, даже там в Азербайджане, где достаточно много проблем с правами человека, может, местами хуже, чем у нас, но там есть оппозиция, есть внутренние ресурсы, которая живет, которая по ним получает внутренние ресурсы. У нас это все было, опять же, пресечено в том же, по-моему, 97-м году или 8-м. И если мы проведем параллели с Россией, вот дело Ходорковского появилось, это уже 2003, да, а в Беларуси такое же дело Андрея Климова было в 97-м. Вот. И поэтому трудно ожидать от белорусской оппозиции чего-то серьезного в такой ситуации. То есть они как бы тут пережить надо. А с другой стороны, тоже надо отдать должное, нельзя не учитывать того, что белорусским властям все это время удается обеспечить достаточно комфортное экономическое существование белорусских граждан. И вот это ощущение экономической стабильности, оно, ну, конечно, способствует тому, что люди реально голосуют за Лукашенко.
Тихон Зинко, пожалуйста.
У меня вопрос следующий, не знаю, насколько у вас есть на него ответ, но все же, известно ли вам, что произошло или что сделали с Романчуком, Андреем Дмитриевым и Костусевым? Я имею в виду те выступления, которые после 19 числа звучали. Костусев, по-моему, заявил после, что это был монтаж. А что произошло с Романчуком, в частности, которого не задерживали, мы так до сих пор и не знаем.
Ну, с Романчуком, Романчука официально не задерживали, но реально задерживали, реально он был в их лапах, скажем так. Что произошло? Я думаю, что весь этот сценарий, который сейчас раскручивается, дает нам основание полагать, что что-то серьезное произошло. То есть с ним не просто так беседовали. И то, что он говорил, кстати, он от этого, когда вышел, когда стал свободнее, да, он от этого отказался, да, но в тот момент он говорил явно вынужденные вещи. К сожалению, сейчас никто точной информации не дает, он сам не говорит, потому что страшно остается, что реально происходило, чем пугали, каким образом добивались таких показаний. Но я вам скажу по себе, даже проведя сутки в этой системе и видя то, что вот эти люди в погонах, которые призваны защищать закон, защищать права, на самом деле от них исходит непосредственная угроза и жизнью, и здоровью, да, и про право там уже никто не знает и не помнит, то вот эта атмосфера, конечно, она не способствует тому, чтобы быть очень твердым до конца. Мы можем, конечно, говорить о всяких моральных аспектах, да, об ответственности, кто на многое претендует, того и спрашивается, но это уже моральная сторона. А вот то, что государство должно обеспечивать процедуры и должно обеспечивать, чтобы такого не было, вот это уже юридическая сторона, и об этом мы можем говорить более предметно.
Давайте все-таки действительно вспомним. И это, наверное, первая обязанность во многом как раз той общественной организации, которую вы возглавляете, тех заключенных, которые вы, вот и уже многие международные организации назвали политзаключенными. Состояние кого вызывает у вас наибольшее беспокойство из тех, кто находится в заключении?
Ну, я думаю, что на сегодняшний момент у нас есть все основания говорить о том, что все люди, которые содержатся под стражей, являются политзаключенными, хотя бы потому, что очевидно, что это все делается по прямому указанию президента. В Беларуси сейчас распространяются в центральных газетах, значит, сценарий событий, сценарий заговора с целью захвата власти, который, так и написано, сделано по указанию президента Республики Беларусь. При таких обстоятельствах все, что происходит, все нарушения, все процессуальные проблемы, все ложатся на совесть Александра Рыгоровича и, соответственно, делают людей политзаключенными. Больше всего нас, конечно, наше опасение вызывает то, что на сегодняшний момент нет необходимой информации, достаточной информации о том, что происходит с людьми, которые лишены свободы, которые сидят в СИЗО КГБ. Какое у них, какое состояние здоровья, оказывается ли необходимая медицинская помощь, насколько обеспечивается право на защиту. Это все очень, очень под большим сомнением. Мы знаем, что адвокатов туда не допускают. Адвокаты за все это время, уже больше месяца, не имели возможности провести встречу со своими клиентами наедине. Поэтому это грубейшее право на грубейшее нарушение права на защиту. У нас есть сведения о том, что, ну, как бы идут разговоры, есть утечка информации о том, что у Натальи Радиной там и кровь из ушей шла, были, то есть, что может быть свидетельством сильной черепно-мозговой травмы. Был серьезно избит Никляев. Его состояние непонятно. Голодал, непонятно, прекратил или нет голодовку Николай Статкевич, и какое у него состояние здоровья. Был избит Санников, по сведениям, которые, значит, и адвокаты говорили, и видеоматериалы показывают. Что сейчас с ними происходит, информации нет. И мы обращались по этому поводу и к Литве, как председательствующей в ОБСЕ сейчас, использовать свои инструменты, свои возможности для того, чтобы посетить этих людей в тюрьме. К сожалению, офис ОБСЕ в Минске ликвидирован, ну, не продлен мандат, и поэтому они не могут эту функцию выполнить. Белорусские власти отказались пустить европейских дипломатов, которые просили об этом, чтобы встретиться с задержанными под стражей. Это все, конечно, вызывает большое опасение, и я надеюсь, что белорусские власти понимают, что это может быть не только на совести, но и на их юридической ответственности эти проблемы, и предпримут все необходимое, чтобы и дать эту информацию людям.
Я хотел, конечно, еще вопрос задать о судьбе нашей коллеги Катерины Халиб. Что вы знаете о ней и об этом случае с попыткой отнять у них с Андреем Санниковым ребенка?
Ну, в отношении Халиб точно так же информация практически отсутствует, что с ней происходит сейчас. Точно так же адвокаты не имели возможности с ней встречаться наедине. Была недавно, буквально, по-моему, 2 или 3 дня назад, я уже был в Страсбурге, прошла информация о том, что ребенка Иры и Санникова, ребенка наконец-то оформили опекунство на бабушку и дедушку, и как бы этот вопрос благополучно разрешился. Но, конечно, сам факт того, что этот вопрос возникал, не способствует и повышению доверию к правоохранительным органам и к властям Беларуси, потому что это, ну, мягко говоря, некрасиво, да, бесчеловечно делать, играться с детьми таким образом. Это могло и травму нанести серьезную ребенку. Ну, надеюсь, что это было как больше, как бы, ну, что как бы СМИ больше шумели, чем на самом деле происходило. Я надеюсь на это. Но, конечно, это страшно, если так.
В любом случае, я думаю, что выражу не только свое мнение, что Александр Лукашенко должен выпустить людей, которые посажены по политическим мотивам. Я благодарю Олега Гулака за его участие в нашей программе. Большое спасибо. Я также благодарю моих коллег Кэти Хатиашвили и Тихона Дзетко, которые задавали вопросы. Эта передача записывалась в Страсбурге, и ее ведущий Данил Гульперович прощается с вами. Этот выпуск «Лицом к лицу» закончен, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь еще. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».